Грубище, без уколов, чего даже. И друзья были все богатые, молодые люди. Все, пойдемте вернем его обратно к нормальной жизни. Как раньше, гуляли там, туда развлекались, молодежь, золотая молодежь, понимаете, все у них было. И поехал один из его друзей к нему, а тот камень, доска и храм строит. Причем уже там холодный такой мокрый снег, слякоть погода, а он босиком носит и строит какой-то там храм без камней один. Этот в богатой одежде, на верхом на коне, и говорит: Франциск, ну ты посмотри на меня, я твой друг. Пойдем обратно, садись. Нормальная жизнь, у тебя богатый отец, богатые друзья, у тебя есть все. Что ты тут делаешь, что ты жижи, копаешься, камни носишь? Франциск один раз мне только посмотрел и сказал: я живу нормальной жизнью. И тот оставил тоже богатство и стал с ним тоже строить храм. Я не знаю, как это прокомментировать. Это называется ананда на закрытие. Ну, такие доступные истории. Но до этого далеко. Правда. Это требует... Так. Но дешево не достается. В древних писаниях говорится, что на кого-то просветление может не зайти, если он жертвует собственностью. Может испытать ананду. На кого-то просветление может спуститься, когда он жертвует речью. Речью означает, жертвовать речью означает ничего о себе не говорить вообще. То есть практически в этом начале. То есть вы говорите на возвышенные темы, но о себе вообще ничего не говорите. Ни плохого, ни хорошего. Нет. Это жертва речи. На такого человека можно найти просветление, если кто-то дает молчание. Да, многие монахи достигали просветления при помощи обета молчания. Но это трудная практика молчать. Моя жена дала обет молчания на 3 дня, я помню. Она погорячилась, ну там была сцена семейная у нас. Был конфликт некоторый, там мы так с ней хорошо, тяжело поссорились. Но я считался правым, не уступал. И она под моей этой тяжестью, вот таким давлением мужским, сказала: я принимаю обет молчания. А она сказала: я объявляю обет молчания, да, на неделю. На неделю. Я говорю: ты хорошо подумала, она уже дала обет, там, пожалуйста, придал, пойдем, все. Нельзя нарушать. Я на нее смотрел и переживал. Да до какой-то сильно чувствовала, что это непростая вещь, но опыта такого еще не имел сам. В конце первого дня она стала писать на записке. Что она там что-то увидит, там что-то услышит. А, говорить не может, а надо что-то сказать. Вот такая стопка. Я говорю: погоди, это не идет молчать. Никаких записок, все. На третий день она... Ее просто разрывала. Несколько дней она потом рассказала о своей реализации. Да, говорит, это очень-очень серьезный опыт. А еще есть опыт поститься, уметь, опыт молиться, когда ум не отвлекается никуда. Это уже великий момент души идет. Ум, как в самадхи направить, и там удерживать, и никакие вещи больше не обращать внимания. Это точно с ума. То есть этой практикой люди занимались всегда. Кто? Как может пассивно? Кто-то жертвует собственностью, кто-то речью, кто-то умом, кто-то как-то еще. То есть много разных вариантов. На какой путь человеку встать, чтобы обрести просветление, вот это вот ананду. То есть вы чувствуете себя хорошо, хорошо. Сначала, конечно, напрягается вот ум, как его контролировать. Пробовали? А попробуйте. А он вас не послушает. Ни секунды вообще-то. Как только вы скажете: ну остановись, он вообще не обратит внимания. Оказывается, я под контролем ума, собственно, нахожусь. Я не управляю собственным умом чувством. Я собой не управляю. Как же я пойду к цели? Если меня отвлекает постоянно чувства, ум, объекты чувств, мысли, всякие настроения, обиды, радости, то, потери, приобретения. У меня тут целая вселенная, целый мир сложный. А мне нужно достичь прямо, никуда не отвлекаться. Йога называется. Связь. Прямая связь. Как этому научиться? Мы сегодня об этом поговорим. как все равно упомянули даже, маленькое продвижение на этом пути избавляет человека от очень серьезных опасностей. Как вы вчера упомянули, даже просто желание встать на этот путь уже возвышает человека. Уже все, кто заинтересован в этом, уже необычные души. Так написано. Это называют сукритина на санскрите. Благородные, благочестивые люди. Кто просто уже интересуется истиной. Кто пытается для того, что-то сделать. Есть история в Бхагавата Пуране об одном падшем священнике Брамине. Он еще не был священником, он был сыном священника. Анджабива. Красивый юноша, чистый. Рождение наследовал самые чистые привычки отца, знания, священное писание, образ жизни. Знаете, когда человек с детства там обучается, ему легко. Если он никогда не пробовал ни наркотика, ни алкоголя, когда в его сердце не закралась обида или зависть, ему так легко. К Ананде он такой чувствительный, хороший, как ребенок. Вот он таким чистым, в такой семье вырос. И он собирал обычно хворост для того, чтобы совершать жертвоприношение огненное. Это древняя история из Корана. Отец его посылал, собирал хворост. Но однажды, войдя в лес за хворостом, он столкнулся с неожиданностью. Он такого представить не мог. Он увидел двух, мужчину и женщину, пьяных. Один был просто человек необразованный, какой-то из рабочего класса. Выпивший хорошо. А другая была проститутка с ним красивая. Очень красивая. И они уже были полуобнаженные, они смеялись, они обнимались, наслаждались. Он слышал, как сын священника, что есть там грех, есть добродетель, он понимал, о, это греховный, это грех, это вот вино, тут незаконные сексуальные отношения, это что-то нечистое. Он хотел вернуться и уйти оттуда. И не смог. Он почувствовал, в этом вкус. Он стал подсматривать, дрожать, как они занимаются любовью. В конце концов, все кончилось, он ушел. И эта санскара проникла в его сердце. Если в ум проникает подвиги, можно отвлечься как-то, все это устранить, очистить, смыть. Посмотреть что-то хорошее, вспомнить что-то хорошее, немножко времени и очистить все это. Время очищает хорошо. Но если проникает в разум, это опасность. Поэтому, говорится, дети до 16 лет, до 14 лет, не смотрите туда. Он взрослый, может с этим справиться. У него есть жена, там, у него есть там, опыт какой-то, уже сила разума. Он может сам себя поддерживать, очищать. Ну, подразумевается, взрослый человек должен быть таким. А ребенок не может еще. Не опыт, не удачи, он может это принять всерьез. То, что видит и слышит. И вот этот Джамил, это получил. В разум. А в разум означает, что становится его смыслом жизни. Начинает к этому стремиться, даже понимая, что это плохо. Ну, это как алкоголик. Как алкоголик? Для него смысл жизни бутылка. Это бутылка в разуме. Не просто в уме и чувствах, а в разум проникла. Наркотик, вот эти вкусы, они проникают. Они захватывают вот эту стратегическую позицию. Рассудок, который должен стремиться к высшей цели, он стремится уже вот совсем другому. Он поддается этому вкусу, который насаждает ум и чувства. Все, побежденный человек. Рабство, сам такой. Несколько лет он жил с этой самсарой. Думая об этой проститутке. А красивая, сексуальная, смелая. Таких женщин не бывает. Боже. Все остальные такие скромные, непривлекательные, знаете, они застенчивые, лица закрывают, улыбаются, и целомудренные. Они интересны с ними. Там нет вожделения. У него была невеста. Из хорошей семьи родители уже позаботились. Хорошее будущее и прочее можно предрекали. В какой-то момент он взволновался перед отцом и сказал, я не хочу этого ничего. Он ушел, нашел эту проститутку, женился на ней. Женился на проститутке. А что такое жениться на проститутке? Означает выполнять ее желание. Иначе она не примет такого мужа. Это вот Минхартер. Жена она по-другому строит. Жена, она помогает мужу достичь той самой высшей цели, которая предназначена человеку. Это ты жена, спутница. И если мужчина имеет эту цель, удачливый человек, он должен найти себе помощницу, и будет все очень хорошо. Священные тексты говорят, удачлив тот человек, у которого есть хорошая жена и настоящий духовный учитель. Все, больше ничего не нужно. Должен быть успешным во всех отношениях. Жена нужна хорошая, учитель. Все. А если это проститутка, узаконенная проституция, и мы объясняли, что такое узаконенная проституция, может быть, я позже это расскажу. Когда жену интересует только секс и деньги, и она просто требует что-то материальное, за чувственное наслаждение. Это может быть семья и дети, но вот отношения вот такие. Это называется узаконенная проституция. Там нет цели, нет освященных отношений. Это не брак. Он замешан чисто вот на чувственных наслаждениях. И век Кали, говорится, нынешний век, вот такой брак становится, ну, обширным явлением. Все более обширным явлением. На сексуальной основе исключительно люди сейчас вступают в отношения. Брачные. Фактически они не могут родить хорошее потомство. В таких отношениях. Они даже не знают, что такое хорошее потомство сейчас. И как это делается. Никто не объясняет это все. Ну, нравится, ну и все, женись. Само по себе произойдет. Само по себе ничего хорошего не получится. Для чего-то хорошее создать нужно, знаете, сколько усилий, сколько остается, сколько знаний иметь. А зачинать детей нужны очень глубокие духовные знания. Недостаточно гениталии для этого. Он женился и все, и отец от него отрекся, это была, конечно, трагедия, была проблема. И прожил он с этой проституткой, он был уже 82 года, до глубокой старости. Но он еще был сильный, как мужчина, кстати. У него был сын двухлетний, 82 года. И поскольку он был очень образованным и вырос в очень интеллектуальной семье, он стал очень опасным грабителем, бандитом, очень умным человеком. Там даже описывается несколько историй, как он добывал себе деньги. Потрясающе придумал всякий сюжет. Очень умный был человек. Но всегда он обманывал, грабил интеллектуально. Настал день его смерти, вот Бхагавата Пурана описывается в следующий момент. Есть, это, по-моему, шестая песня Шримад Бхагаватам, если хотите посмотреть эту историю. Шестая песня Шримад Бхагаватам, история Джамилы. Там прямо на обложке этой книги изображена эта сцена. Умирающая Джамила, уже его тонкое тело отделяется от грубого, потому что Ямадуты, посланники смерти, вытягивают его из тела. Вот этот сюжет изображен. С этой обложки было несколько историй, мне известных. Только мне известных. Когда эти книги люди видели обычно, они, некоторые говорят, а мы видели этих существ. Не единожды случай. Когда у людей есть такой опыт клинической смерти, что есть такие посланцы, существуют, да. Медсестры также говорят об этом, когда человек умирает в больнице, лежит, не двигается, не способный двигаться. За день до смерти, как правило, он спрыгивает с кровати, можете представить, прячется, закрывается подушками, закрывается под кровать, активный становится. Человек, который вообще не ходящий был. Они говорят, знаю, завтра умрет. По опыту, все вот, кто за день до смерти, так себя ведут. А в этом написано, что так ведут себя те, кто ищейки приходят сначала за день до смерти. В тонком измерении. Нужно найти этого человека, который, и потом уже посланцы придут на следующий день, плюс смерть наступит. Вот они вот этих ищейки, когда видят, они попадают в ужас. Вот от Джамила впал в этот ужас кромешный, когда видит перед собой Ямадутов, посланцы Бога смерти. Величиной с большой палец, тонкое тело, выдергивается из физического, не больше. Вот. То, что сейчас заполняет физическое тело, в тонком измерении, вот такого размера. Маленький человечек выдергивается, имеет смерть. И вид этих посланцев парализует человека, один только вид. Там нельзя подкупить, договориться, там, один внешний вид уже новый. Неподкупные. Но они приходят к грешникам, не бойтесь. Не ко всем. Кто-то Кто-то умрет легко, освободится, например, сразу из своих родственников, или как что-то светлое, или ангела какого-то, если он чистый. Это не так уж и страшно. Наоборот, даже облегчение человек сильно испытает, когда оставит это тело больное или старое. Но когда запас плохой кармы, кто добровольно пойдет на страдания? Его нужно привести туда, и силы включены. Вот тут есть специалисты, есть особые существа. Там очень нравится работа с Кришной. Так вот ты, да, пришло твое время, иди сюда. Да. И вот Аджамила. А сын его младшего звали именем Бога, по традиции, Нараяна. И когда он видел постанцев из смерти, он заорал как сумасшедший. Нараяна, спаси меня. Имею в виду сына своего, двухлетнего сына. Он очень любил, был привязан к нему, что в момент смерти он вспоминает того, к кому больше всего привязан. Ведь Нараяна спаси меня, и ребенок спасет меня от смерти. Но тут совпало, смотрите, имя сына с именем Бога. И в этот момент он вспомнил, о чем говорил мой отец из священных текстов, когда-то в юности. Вспомнил Бога. Вот тут интересный момент, знаете, что грех не разрывает отношения с Богом, говорится. Блудницы, грешники ближе к Царству Божию, чем вы первосвященники. Вот так говорил Христос, что грешники просто расстояние удаляется от Бога, если мы грех совершаем. А путь открыт в обратную сторону всегда. Просто далековато будет идти. И чем меньше грехов, тем ближе. Расстояние сокращается. Но путь не взрывается. А вот когда мы критикуем религии, оскорбляем друг друга, вот это называется оскорбление. Вот это может разорвать наши отношения с Богом. Вот это проблема. Вообще, может быть, это как-то интересно. Всякие, как абсолютно истинно, там, в душе, да, о чем еще говорить? Работать надо, деньги надо зарабатывать, еще какая душа, вы нас просто отвлекаете от главных важных вещей. Что тут главное в жизни, это надо выяснить. Правда? Надо разобраться. И так он закричал на рай, да, и воздухи уже тянули это тело, вытягивали с удовольствием, с наслаждением, приостановились, потому что появились другие три существа. Постанцы на рай. Янти, Дем, Рах, Елев, Петри, Янти, Петри, Врата, будто бы Янти, Петри, Джама, Аджина, Пимам. Девятая глава Бхагавад-гиты, 25-й текст. Поклоняешься полубогам, родишься среди полубогов. Поклоняешься предкам, уйдешь предкам после смерти. Поклоняешься духу привидения, станешь духом привидения в следующей жизни. Поклоняешься Богу, уйдешь к Богу. Каждый из нас кому-то поклоняется. Мы это сейчас не называем так. У нас есть тоже свои какие-то авторитеты, лидеры, кому подражаем, богатым людям или чем-то еще, и науку почитаем, и культуру почитаем, и известных актеров. Есть какие-то кумиры, мы живем этим. А есть черные маги, где поклоняются духом, привидениям, чтобы иметь выгоду, наговоры, приговоры, все с пешачьими, я не знаю, черные маги. Кто-то поклоняется своим предкам, как во Вьетнаме, допустим, там культура до сих пор такая, мир, духом своих предков поклоняются не только во Вьетнаме. Многие народы это делают. Кто-то поклоняется просто могилам умерших родственников. Это в разных кунах поклонений. Кто-то поклоняется многим богам, как в древние греки делали. Афродита, Зевс, Персей, Андромеда, это мифы называются. Это не мифы. Эти существа существуют. Они могущественны материально, поэтому поклоняются. Кто-то поклоняется сильным мира сего, богатым или властным политикам. Носит их портреты. Выполняет их волю, и так получает от них тоже поддержку, как я уже. Всегда есть элементы поклонения. И Аджамила в этот момент как бы поклонялся Богу, вспомнил Бога. Поэтому пришли Вишнудуты. Это существа были прекрасны. Было то, что эти были ужасные нудуты, останцы смерти, жуткие, из ада. А это были Сушурми, Спекунталок. Столовым миром три существа. Они были вооружены, очень красиво одеты. У них были голоса, как громовые тучи. Глубокие. Они были очень властным, спокойно сказали его людям: «Стоп!» То есть они не могли не подчиниться его голосу. «Вы не можете взять этого человека, он чист». «Мы слуги Кармараджа. Смерть, она не ошибается. Смерть — это высший закон. Не бывает ошибок ни во времени, ни в наказании, ни в природе. Кто вы такие, что запрещаете нам взять этого грешника? Мы имеем полные права на него. Мы знаем, что вы грешник, этот человек. Мы посланы точно по адресу». Знаете, как определяется грешник в тонком теле?
Никак. Вот он перед вами. Там ничего, невозможно ничего скрыть в тонком теле.
Это здесь можно улыбаться, а думать что-то другое. Здесь физическое тело. А ум — другое. Это двойственность. Вот человек может обманывать. Нет физического тела — все. Все личное дело, вот оно на лице или в форме. Все записано в нашем ДНК, говорится, в тонком теле, все события нашей жизни. Момент смерти прокручивается за несколько секунд вся нашей жизни. До деталей. В любом мгновении жизни записано. Механизм природы такой. Поэтому его вы сказали: «Ну, это же грешник, это же бита. Как можете остановить его?» «Вы не знаете высших законов Дхармы», сказали Вишну. «Поэтому вы хотите наказать абсолютно невинного, честного человека. Тот, кто хоть раз искренне от своего сердца обратился к Богу, не имеет ни одного греха, начинается все последствия кармы». Это написано. Но это чистость. Момент смерти, самоответственный момент, называется экзамен. Вот этот экзамен, вот очень важно, вспомни Бога. Антенна, рай на смерти, момент смерти, думай о Боге, говорится. Вот мысли, возвышенные, самые высокие мысли, момент смерти, это экзамен. Я же мило, как воля судьбы, вспомнил сына, а сын напомнил о Боге, и так получил смерть. Все его грехи испарились. Или что-то закрали его все. Не в ад, а все в другое место. И мандалты были опозорены, унижены, пришли к Кармараджу, своему господину, Богу смерти. Что, неужели кто-то не слышит тебя? Сегодня нас остановили три существа. Они были очень могущественны. Они приказывали нам. Они могли очистить даже грешника, но он избежал всех наказаний, Кармарадж. Неужели не ты выше всех в этом мире? Неужели смерть не выше всего в этом мире, не у всех почтенца смерти? Глупцы, сказал Кармарадж. Как я вас вообще терплю? Зарубитесь вы на носу. Если кто-то в момент смерти произнес имя Бога, он абсолютно невинный, вы там даже тень не может прошить. И имя Бога и сам Бог — этот звук одно и то же с личностью. Это могущество, сверхмогущество называется. Имя и объект не отличаются друг от друга на абсолютном уровне. Но все, весь секрет — это произношение этих трансцендентных звуков от сердца. А ну, другая история. Жил один священник Браман, чадаровый проститутка. Этот Браман садился утром на крышу, брал священные книги и читал, в принципе, переворачивал. Сам смотрел через дорогу. Что за проститутка? Опять к ней клиент пришел. Боже, какая падшая женщина. Так он читал через строчку туда-сюда, туда-сюда и наблюдал. А эта проститутка смотрела через дорогу на Брамана. И тот спит, тот человек. Я такая грешная, падшая женщина. Он с утра пораньше сегодня читает священные книги, думает о Боге. Какая же падшая женщина. Так они прожили свою жизнь. А однажды там пожар случился в этом районе. И сгорели дом и брамана, и проститутки. Погибли оба. И ямадуты пришли к браману. Он говорит: нет, через дорогу. Это не ко мне. Почти правильно, но через дорогу, она там. Это грешница. Говорит: нет, мы не ошибаемся, я собираюсь. А ведь что тут ты к проститутке пришли? Говорит: нет, это не ко мне. То святой напротив же. Нет, мы не ошибаемся, в чем же дело. Ты грешила, но думала ты о святом.
А ты делаешь это священник, о чем ты думал? У тебя в уме грязный ум, у тебя был, ты грехи в уме совершал.
Еще одна странная история, смотри, как жизнь может перевернуться тебе потом мгновенно. Ты иногда я думаю, человек копит, строит, решетки, замки, сейфы, деньги, оружие, охрану, все это нужно организовать, если очень подумать. Ну хорошо, но он же забывает об этой вещи. Да все забывают, не только он. В одно мгновение, оп, ничего нет. Ничего. Ни дома, ни семья, ни денег, ни родственников. А жадность бессовестна. Вот это да, вот это подстава. Как неожиданно смотреть. А жадность остается со мной. А деньги все эти. Я переждаю в следующей жизни, прохожу регрессию и вспоминаю, что мне миллион долларов в банке. Надо снять. Иду к кассиру, говорю, это мои деньги, я в прошлой жизни заработал, выдайте, пожалуйста. Мне. Нет, нет, простите, вот кто такой, сейчас полицию позову. Все, я не могу их получить, смотрите. Меня снова ведут в школу родители, в 7-8 лет. Я говорю, да я в прошлой жизни уже, а вы уже изучал, уже все это, я проходил. Лермонтова, все такое уже, не хочу второй раз. Нет, нет, простите. Вы все забыли, вам нужно снова идти в школу учиться, каждый 24. Вы все это оставляете здесь. А что вы берете с собой? Качество. Гуну. Когда там сейчас скажете? Гуна. Как же нам обрести это качество сейчас? Не дожидаясь будущего. Я не объяснила. На непонятное достижение. Что будет завтра, мы знаем, скажем. Гуна. Материальной природы. Я изобразил сейчас суточный цикл. Сутки, да? 24 часа. В трех гунах материальной природы время, значит, разделим сейчас сутки на три части. На три гуны материальной природы. Эти циклы, они вечно вращаются, эти гуны. Сутки, недели, месяца, годы, 12, 24 года. Юги, эпохи вселенские, вот эти циклы, мы в них находимся, в таких больших и малых циклах. Постоянно. И, может быть, вы замечали, что для нас это жизнь странная. Одно и то же, что-то такое. Неинтересно, нет команды, нет счастья. Как-то все привычно и даже нудно, и подневольно. Ну, свободы хочется, счастья хочется. Вкуса хочется жизни всегда. Замечали, есть такое. Вот, давайте научимся этого избегать. Мы говорим, что счастье, мы вчера упомянули. Отрегулировать 5 вещей нужно. Кто-то даже записывал. Еда, сон, работа, отдых и 5-е. Кто помнит?
Йога.
Правильно. Работа с умом означает. Вот сейчас никто не работает с умом. Ну, кто-то может пытается сам по себе, но не знает, как это точно сделать. Просто не работает. Если мы с умом работаем, неизвестно, кто с кем работает. Я с миллион с умом, и все. Надо добиться, чтобы я работал с умом. Хотя тут я нужно обнаружить внутреннюю свою силу, самого себя. Отличить ее от ума нужно даже. А это непростая задача. Вот. Поэтому в сутках нужно найти правильное время, прежде всего для этого. Просто в течение дня это не получится, на бегу не получится, или когда вы устали, если вы ум накопил много эмоций, переживаний, тоже это будет очень трудно. Необходимо состояние глубокого покоя. Раз в сутки вы должны находиться в покое 1,5-2 часа. В глубоком-глубоком покое. Это равносильно глубокому сну. Сон – это отдельная тема, я тоже упомянул. В книге «Иллюзия реальности» я именно с этого начинаю. Ведь мы же не знаем, откуда берем свои силы. Во сне мы берем эти силы во сне. И не просто во сне, а в глубоком сне. Не всякий сон полезен. Институт сна заявляет, что сон вообще человеку не нужен. А нужен отдых. А что ж такое отдых? Сон, работа, отдых. Вот эти понятия нам хорошо известны. Выясняется, нет, институт сна не знает, что такое сон до конца. Что такое отдых, тоже не знают. Ну как пример? Смена, может быть, деятельности. А как еще это объяснить? Просто лежать вот так вот на кровати, вы не отдохнете. Вы должны глубоко впасть в это состояние сушупти, беспамятства. И там вы подключаетесь к Турии, следующее измерение, которое вы не видите, не слышите. А просыпаясь, чувствуете, как хорошо, я силен, смотрите.
Я знаю, что делать теперь. А ведь ничего не помните?
Интересно. Это происходит в определенную санхью, время суток, когда нужно спать человеку. Если он спит в другую санхью, то уже сон качественно меняется. Утреннее время предназначено для медитации, дневное время для работы, вечером для отдыха. Отдых – это общение. Близкое, глубокое общение. Есть любовь и дружба. Это общение. Сейчас под отдыхом всякое называется. Как правило, для того, чтобы человек отдых – это расслабиться, это выпивка и секс. Ну, я не знаю, может, не все так думают, есть люди морально более высокого уровня, но как-то вот, мне кажется, вот к этому сводится сейчас понятие отдыха. То есть позволить себе то, что обычно себе не позволяет. Ну почему? Потому что я много работаю, понимаете, я имею право. Вот как-то вот. И человек чувствует, что может согрешить. Ничего страшного. И в сутках 24 часа. Рабочий день начинается с 10. Начало влияния гуны страсти. Где-то. То есть здесь мы приступаем к деятельности. Все это. Солнечная активность. До 10 утра солнце дает прану, дает энергию. После 10 забирает энергию. Мы должны работать и отдавать эту энергию. И вечером снова дает энергию из другого источника. Да, 18 вечера здесь. Здесь нужно прекратить всякую деятельность. Сейчас многие из нас сосредоточены в двух вещах. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Это написано в Бхагавата Куране. Так живет материалист, который ничего не знает о себе и о жизни. Там описывается такая история. Человек с утра на утро идет на работу. Работает как осел, тяжело, буквально трудно тяжело. Вечером возвращается домой, ест, принимает ужин, ложится спать, с женой совокупляется. Все это рано утром. Идет на работу, работает как осел. Приходит вечером, ужинает, постель ложится спать, занимается сердцем, это все это рано утром, идет на работу. И все, и так вот. Две гуны, смотрите. Только работа и отдых. Работа и отдых. А вот что же здесь у нас? Вот это белое пятно, которым мы практически не пользовались всю жизнь. Главное. С 18.00 вступает в силу гуны невежества. Здесь не нужно никакие серьезные дела решать. Время неблагоприятное. На самом деле, сумерки, с началом сумерек, вот это время тьмы, это влияние ракшасов, тонких существ, которые влияют на ум. Поэтому здесь очень важно быть в хорошей атмосфере, дружеской и с близкими людьми общаться. В плане отношений. Здесь мы говорили о чем-то важном, ценном, что именно между нами, если что-то планируем, или занимаемся творчеством, или играем с детьми. Но то есть здесь мы раздаем свою любовь близким, друзьям, здесь мы общаемся. Это очень важно. А здесь мы работаем. Причем пик этой работы, кульминация, примерно 2 часа дня. Это середина дня, когда человек уже полдня отработал и точно знает, что будет делать. Следующую часть дня. Он включен максимально вот в это время. Деловой человек. Вот это время для самой эффективной для работы. А здесь получается два часа ночи, это глубокая ночь. Начало времени санхагуны, 2 часа ночи. А здесь 22, да? 22 часа. Здесь мы должны спать. Примерно самый длительный сон где-то с 8 вечера до 12. Вот эти 4 часа. Те, кто следует духовной практике, обычно спят в это время с 8 до 12, и все остальное время бодрствуют. Это время достаточно, чтобы выспаться. Вот здесь возможен глубокий сон. Но не только время. Это также зависит от того, от качества труда и отношений. Если у нас есть любовь и честный труд, есть глубокий сон. есть восстановление. Это интересный момент. Это состояние сушупти, бессознательное состояние, это называется реальность, высшая реальность. В этом состоянии подпитывается энергия любого живого существа на планете. Это американцы, русские, кто бы ни был, китайцы засыпают в это время глубоко, и они все получают, любое живое существо становится через глубокий сон. Вы именно в этом состоянии сушупти, потому что там нет сна, объекта, чувств, переживаний, никаких эмоций, там все это отсутствует. Это максимальный контакт. Но для этого сначала йоги говорят, вы должны расслабиться. У вас стрессы, у вас какие-то эмоции, вы не можете уснуть долгое время, без снотворного иногда. Если засыпаете, глубоко все равно не погружаетесь, он поверхностный, вы не восстанавливаетесь, даже когда спите долгое время. Почему? Нечестный труд и нет любви. Дети спят, как смотрите. Потому что они чувствуют, что их любят. Вы вот так уберете, так, вот так. Не будете, он спокоен, абсолютно безмятежно. Взрослый даже во сне не может расслабиться, смотрите. Мы наблюдаем это. Спят словами. Проблемы, проблемы, проблемы. Давайте еще решим как-нибудь. Кульминация Сатва Гуны, 6 утра. Что это означает? 6 утра означает, что мы должны уже быть полностью пробуждены. То есть быть максимально в радостном состоянии. Пока вы не почувствуете глубокую радость внутри сердца, вы не проснулись, считаете. Если вы постоянно серьезный, угрюмый, озабоченный, вы все чувствуете. Вы в уме находитесь, у вас там проблемы, вы решаете проблемы, но проблемы не видите ни солнца, ни воздуха, ни хороших вещей, ни энергии Бога, ничего не видите, вы невежественны. Поэтому вот тут нужно устранить невежество. С 2 часов ночи примерно нужно вставать. 3:30, 4 утра, 5. В 6 уже поздно проспали. До 5 вставайте, чтобы в 5 уже быть готовым к медитации. Это время молитвы или медитации. Вот. Вот то, что мы не делаем с вами. Не делаем. Здесь тоже будут молитвы и медитации, но они здесь другие. Другого качества, другая гуна. Здесь он молится так. Дай мне деньги, дай мне здоровье, пусть все мои враги сдохнут. Вот это молитва в гуне страсти, в гуне невежества. Видите, говорит, вот религия вот она такая. Недобрая. Что здесь страсть, здесь конкуренция, там деньги, там карьера, тут ошибки, тут подставы всякие, тут много чего вертится. Потом я это все обсуждаю с близкими людьми, восстанавливаюсь, как бы успокаиваюсь, засыпаю. Но здесь я просыпаюсь, и в 6 утра я уже разотождествлен полностью. Я не помню, не помню. Деньги, друзья, враги, проблемы, дети. Вот в это время я ничего не помню, не должен помнить. К этому я вернусь позже, в свое время. А здесь должен понять, я просто душа. Вечная душа. Частичка Бога, больше ничего. И вы увидите успех. Это и есть состояние сушупти, бодрствующее состояние. То есть вы можете получать энергию даже без сна. Если находиться в этом сознании осознанно. То есть йог может спать осознанно. Хорошо, скажем другим языком. Это не что-то странное, говорю. Это очевидно. Состояние сушупти описано в заповедях священных. Мы не видим, откуда эти заповеди. Они просто написаны в том состоянии, которое мы не видим, не знаем. Все эти 10 заповедей библейских и все, что говорили пророки, это из состояния тульи, с которым граничит этот глубокий сон. Там нет врагов, друзей. Там нет ни жены, ни детей, ни денег, ни работы. Там нет ничего материального. Вот это состояние. А что там? Там любовь. Там доброта. Там всепрощение. О чем говорят пророки? Это оттуда информация записана. Кто-то сознает ту сферу. И говорит об этом здесь. Вот той жизнью живите, не этой не земной. Но мы сейчас пребываем в глубоком сне и не сознаем, кто наши силы поддержит и восстановит. Если мы правильный сон имеем, все силы восстановятся полностью. Утро и вечером мудренее. Всегда найдете решение, утром время медитации на любую проблему, потому что любая проблема – это просто проблема ума. В мире проблем не существует. Там есть законы. Это не проблема. Никаких проблем. Причем природа всегда описывает успешно и безошибочно. И если мы сможем применить свою природу, достигаем успеха автоматически, даже не желая этого успеха. Окей? Судьба любая может быть, а успех в любом случае тоже для человека. Природа не ошибается. Можно прожить трудную жизнь, да, если я заработал такую карму с прошлой жизни, мне будет нелегко, мне нужно считаться бы со своим характером, с близкими людьми, что посеешь, что пожнешь, я заслужил, получаю, но я это должен оценить со всех сторон, с трех сторон. Любовь, долг и закон – три вещи. Нельзя принимать любовь без закона, без долга. Нужно работать, но нужно еще знать закон Бога. Так? Если мы любим кого-то, мы идем и регистрируем свои отношения в ЗАГСе. Закон нужен. Но мы забыли, какой закон скрепляет эти отношения. Закон-то свыше. Это не человек придуманный закон. Мы обесценили эту вещь сейчас. Это освященный брак должен быть. Освященные дети должны быть. Освященная жизнь, освященный ум, чувство должно быть освящено для человека. Вот это наш закон. Ананда, радость, радость, пробуждение. И трудно проснуться. Самое трудное – это проснуться вовремя. Это самое сейчас трудное для современного человека. Для птиц не трудно, они рано просыпаются. Петухи. Рано, ты знаешь, что еще можно долго спать, сколько петух поет, еще не работает. Нет, нужно встать именно в это время, когда петухи поют. Вот только забрежет, они уже, оп, просыпаются птицы. Не случайно. Солнце дает прану, когда на восходе солнце, дает энергию. Одного святого спросили, мы едем на Маврикии, что вы привезете с Маврикия? Это наш духовный чистый. Он говорит, привезите манго, потому что на Маврикии там 40 сортов манго, самый широкий сектор манго. Но, говорит, возьмите, пожалуйста, со стороны восхода, с восточной стороны дерева, а не сзади. Потому что эти манго, они насыщеннее и вкуснее, когда солнце сходит, когда прана, она дает восхода. Может быть, сразу не почувствуете этот эффект, но почувствуйте всегда одно и то же. Рано ты не подъем, почувствуете. Радость. И гордиться будете целый день, если не всю жизнь потом все расскажете. Рано родись, видели восход солнца. И каждое утро, увидев восход солнца, вы удивитесь обязательно. Создаете что-то новое. Это сознание подготовлено к медитации, поэтому вы чувствуете в это время по-другому, мыслите по-другому, тоньше, потому что вы только что из состояния сушупти, очищенной, и вы воспринимаете вот этот мир как божественные энергии, прежде чем пойти на работу. Очень важно соприкоснуться с Божественным, а мыть свой ум от этих вот впечатлений, кто прав, кто виноват, какие деньги, как поделить, как заработать, карьера, тут, тысячи дети, кто все дружит. А вот здесь, знаете, как хорошо. Это счастье. 6 утра. В абсолютно радостно вода набивает. И припрыжку на работу. С песней. Кто-то такой на работу? Да, мы не видим начальника. Соскучился, все, очень работа. Вы лежите с радостью, да. Вот у меня такая работа была, я помню, я так радовался. Творческая работа. Но потом, когда это в рутину превратилось, я ходил как на каторгу. Рутина, потому что надо работать, конечно, но после этого все надо делать все. И в итоге, вот этой скуки, рутины, человек становится, впадает в состояние опасное для жизни. Безразличие, я называю, к жизни и ко всему живому. Безразличие. Вот это опасайтесь хуже смерти, как бы сказать. Апатия. Апатию нужно выбросить, согнать. Обида приводит к апатии. Посмотрите, вот неважно, на весь преступный мир, это все обиженные люди. Одна и та же категория. Никогда не будьте обиженными людьми. И не обижайте никого. Долго обижаться не нужно. Ну, минут 15, все, хватит. Обиделись, 15 секунд, 15 минут. Утром поднялись, мантру повторяете, молитву повторяете, все, смывается. Не надо все. Фу, надо очистить, все в порядок. И снова приходите, занимайтесь деятельностью. И, конечно, вы сделаете потрясающую вещь, это позитивное настроение. Гораздо лучше, эффективнее. И много работать не потребуется.
Долго.
Долго и много, значит, труд неэффективный. Ну как, врачи были, помните, вот эти вот такие, ковицен, врачи. Вот мы в Индию когда ездим, там тоже есть такие доктора, которые очередь стоит за полгода. Ну и везде есть такие люди. Они берут ваш пульс и все. И больше ничего. И говорят, все, что у вас там в теле есть, и даже то, что люди сейчас не покажут. 300 сантиметров пульса, представьте себе, человек различает. Ну, о, квалификация. Эффективный, а как? Так он каждое утро медитирует по 2 часа. А иначе как это будете различать? Нужен же тонкий интеллект, нужен же инструмент подготовить для этого. Я есть этот инструмент. Если я ем эту пищу, работаю с неправильными мотивами, общаюсь не там, где нужно, а утром я просыпаю, этот инструмент весь забит, заблокирован, зашлакован, я вообще ничего не понимаю уже. Я работаю как осел без результата. А? Ну, представьте, осел работает. Там, опять же, вы не на свадьбе. Работает. Настройка, техничит, цемент, не будет. Животное. Страшная картина. Вот такая столько кирпичей, я не знаю, как выдерживали этот толстик несчастный. Но у него есть 2 качества. И его легко к этому можно эксплуатировать. Глупость и упрямство. Вот если у нас есть эти качества, будьте осторожны. Нас обязательно кто-то будет эксплуатировать. Глупость и упрямство. Нужно избегать. И упрямство, и глупость. Нужны знания и нужны гибкий разум, мудрость. И вот их нагружают вот таким вот образом. А потом он же упрямый, он будет держать, потому что глупый упрямый. Ну, чем сильнее дальше, тем сильнее упирается. Вот и все его природы. Там мозгов нет. Говорит, а все, все, есть и все. Надавить, он просто будет упираться. На собаку клали грустный ветер. Она по сути скажет, что я не понимаю. У нее вопрос появится, понимаете? А у этого вопрос не поднимается, не у него уши или упрямство, ты глаза такие выпучивают, держит. Учить не надо, природа работает. И потом нужно его еще столкнуть с местом, тоже не получится. Упрямый. Да есть другой способ. Он же глупый. Пучок тормоз, срываете тут же на обочине. Тут же, вот рядом. Показывайте, ну пошел. Работает целый день. В мыле вообще. За пучок травы. А эти травы полны-полно вокруг, он не может понять, что не надо так делать, трава будет повсюду вообще. Он говорит, нет, хозяин может эту траву, понимаете, от хозяина не может. Вот такой разум у человека. И если мы хотим как бы именно обрести свой разум, не думайте, что сейчас мы говорим о разуме, который даст нам деньги, не в этом дело. Разум придет к счастью, мы говорим о другой сейчас стороне жизни, о банальной. Деньги могут быть, могут не быть, а счастье должно быть все. Всем не нужно быть богатым. Вчера мы это обсуждали. Нет никакой необходимости. Самое важное вообще не думать о деньгах. Если есть квалификация, они сами придут. Тоже столько нужно. Если вы хороший музыкант, деньги придут. Если вы хороший педагог, вас будут поддерживать, будут обучили детей. Если вы хороший врач, вас будут искать люди. Вам не надо искать работу. Квалификация человеку нужна. Итак, квалификация доктора, мы думаем, передаст диагноз, таблетку, устранит симптомы, устранит болезнь физическую, не только, нет. Здоровое тело еще не является признаком здоровья. Сенье здоровья – позитивный ум. Вот веды говорят, настоящее здоровье – позитивный ум. Вот есть пример пчелы и мухи. Видение пчелы, видение мухи. Пчела летит за нектаром. Она может пролетать чистыми, нечистыми местами, не обращать внимание, видите, только специализирует. Вот она вся пыльцей такая приятная, такая, в меду. Ну, вот это пчела. Муха тоже решила. За медом, за нектаром. Она настроилась, взлетела и прямо туда, тоже за пчелой, и тут по дороге увидела дерьмо. Стой! Подождите. Кто это сделал? Что это? Так мы же за медом. Какой мед? Не до меда сейчас. Кто? Наложил дерьма здесь. Давайте разберемся. Вот проблема есть, никуда не поеду. О какой медитации говорите, пожалуйста? Это проблемы здесь, вот что нужно решать. Здесь вообще о чем вы говорите? Муха. Вот она в дерьме остается. Пролетайте мимо. За медом. Веда говорит, если вы на верном пути, зло вас никогда не одолеет, вам не нужно решать проблемы. Вы защищены собственной кармой, собственным разумом и духом. Нас защищает сама природа. Бог. Кто радостный, кто золотый. Поднимайся рано утром и начинайте духовную практику. Я это делаю. Я почему? Потому что я это делаю. 35 лет. Каждый Божий день, Божье утро. Полтора, два часа медитации. Как штык. Жена делает то же самое. Дочка, которая 34 года, делает то же самое. Мать стала делать то же самое. И мои друзья делают то же самое. И мы прекрасно понимаем друг друга по этой причине, что у нас одна волна на счастье настроена. Не на эти вещи. У нас одна цель. Это становится моя семья, большая семья. Настроить ум нужно нам всем на одну высшую цель счастья, и все. Да что это счастье? Счастье – это любовь, это взаимоотношения, совершенно верно. А любви скажу пару слов. Здесь много женщин, поэтому все мы не можем избежать. Вкратце, потому что это отдельная тема, я вкратце упомянул. 7 уровней любви существует. От самой простой, человеческой и выше, выше, выше сейчас. Коротко посмотрим. Первый уровень олицетворяет Кама-дев. Кама-дев и его супруга Рати. Рати означает привлекательная женщина. Ну, то есть вот женские формы, прелестные физические движения, там, голос, обаятельная, поражительная женщина, радио, это слово. А кама – это эквивалент западного варианта Купидона, бог любви. Кама-дев означает вожделение. Ну, похоть, вспышка вожделения. Вот когда мужчина видит красивую женщину, очень красивую, у него вот эта кама пробуждается, влечение. Это вот первый уровень отношения. Очень быстро завязываются отношения в таких местах, обычно вечерних, там ночные клубы где-нибудь, или праздники, где вот есть какие-то возлияния, много радости, там мужчина и женщина быстро-быстро привлекаются друг к другу, очень быстро знакомятся. На какое-то короткое время, как правило, потому что это вспышка кратковременная. Они не знают друг друга, ни характеров, ничего, просто камают, связывают, когда страсть уходит, они забывают друг друга. Это самый первый уровень любви и такой простой. На нем вы не построите семейную жизнь. Это будет Анна Каренина, что-то такое. Второй уровень любви олицетворяет Индра. Индра – это царь небес, царь полубогов, это мужское господское начало. Мужчина – это господин над женщиной, просто господство над женщиной, обладатель. И супруга его Шачи. Шачи означает покорная. Индре нужна Шачи. Если мужчина Индра, царь дома, нужна покорная жена. Он приказывает, он требует, ему нужно служить, он доволен или недоволен, неважно, она подчиняет для всех обстоятельств. Ну, вот здесь такие уже браки бывают. Когда просто мужчина абсолютно господин, хозяин дома, все, подчиняется женщине. Как собственность. Третий уровень любви олицетворяет Яма и его супруга Ями. Яма, раньше мы говорили, это Бог смерти. Здесь что имеется в виду? Эти отношения самые глубокие чувственные отношения, которые возможны для человека. Друг без друга не живут. Это пара. Как о лебедях поется песня, вот, не живут друг без друга. Лебединое, люди проникаются и как бы очень ценят это чувство, такую любовь, стремятся к этому. Это идеал человеческой любви, яма-яме. Если умирает один, другой не будет жить, ни при каких обстоятельствах, умрет. Кстати, я был свидетелем таких отношений когда-то, в 90-х годах. Одна женщина оставила своего молодого мужа, красивого еще. Он обращался ко мне, я разговаривал с ней, почему разводитесь, хотел как-то сохранить их брак, но она была непреклонна. У нее была своя какая-то уже идея, своя жизнь, она решительно решила развестись. Он не мог пережить это, умер через 6 дней после года. Просто умер все. В себе такое. За 6 дней человек просто начал. Это вот уровень ямы. Даже на расстоянии, если с кем-то с ним что-то случается, они чувствуют это. То есть не живут. Это для людей самый высокий уровень. На четвертом уровне – это уровень Брама. Брама и его супруга Сарасвати. Брама – это творческая потенция мужчины. Мужчина также творец. Смотрите, он вожделеющий, он господин, он влюбленный, может быть, чувственно, и он еще творец. Это все в мужчине вмещает. А в женщине смотрите, что вмещается. Привлекательная, покорная, преданная служанка, то есть, да, как часть, как вторая половина, и здесь богиня учения Сарасвати, как источник для него вдохновения и знания женщины. И мужчина начинает творить. Возьмите жизнь свою дурную Лолиту, рядом была Гала, которая вдохновляла ее всю жизнь, и когда он перестал работать, она хотела найти другого своего дурного Лолиту. И у него еще была муза при этом, одна молодая женщина, с которой не мог творить. Это вот Брама Сарасвати. Там не требуются сексуальные связи, это платонические отношения. И они все в творчестве. Брама творец. Жизнь посвящается творчеству. Есть такие. Это платонические, очень-очень тонкие, трепетные, глубокие отношения к любому. Они даже не думают о сближении сексуальном. Не требуют. Если вы читали «Витязь в тигровой шкуре», примерно что-то подобное описывается там, вот эти два момента. Затрагиваются, потому что там никакого намека нет на сексуальное отношение больше. Просто любовь и все. Там, понимаете, как хотите. Пятый уровень любви – это уровень Шивы. Шива и Дурга. Ну, хотя бы правильно сказать Парвати, другой Дурги. Шива означает «всеблагой», Дурга означает «материальная природа». Он повелитель материальной природы. Они на одной духовной платформе располагаются, муж и жена здесь. Что бы ни происходило в материальной природе, все на благо идет, смотрите. Нет недостатков ни в том, ни в другом. Сейчас, например, кто прав, мужчина или женщина, как там разобраться. А там нет недостатков, просто разные природы, надо к этому прийти. И они как два духовных учителя, равные друг другу дают наставления. То есть это экстаз духовный. Они присутствуют друг друга и испытывают духовное блаженство, когда просто общаются и делятся впечатлениями, наставлениями из глубины сердец. Эти отношения вечные, они никогда не меняют партнера, ни в этой жизни, ни в следующей. В Куранах описано, что Парвати до этого воплощения была Сати. Сати оставила тело, вынуждена была оставить тело в той прошлой жизни из-за оскорбления отца. И переродилась снова в Парвати в Дургу и снова что замуж за Шиву. Никогда не распадаются их отношения. Партнер не меняет никогда. Нет необходимости. У нас, видите, могут исчерпаться отношения. С этим партнером уже невозможно жить. Я хочу другого партнера, а потом третьего, следующего, четвертого, и неизвестно, где партнер. Моя вторая половина. Но на этом уровне человек находится вторую половину и никогда с ним уже больше не расстается. Выше этого отношение Вишну и Лакшми. Лакшми – это богиня удачи, фортуна, богатство, слава, изящная речь, это женская природа. А Вишну означает вседержитель, вездесущий вседержитель. То есть он обладает всем, поддерживает все в мужское начало. Он держит все. И это все отдает бескорыстно по отречению Лакшми. Не считает своей собственностью, отдает полностью. А она все это использует ему в служение, бескорыстно полностью, не для себя. Вот интересно. И в шастрах в священном тексте говорят, что когда мужчина и женщина женятся, то для мужчины это ослабление позиции, а для женщины усиление позиции. Потому что примерно 60% благочестия мужчина отдает жене, когда женится на ней. Отдает хорошую карму. Зачем? Писание говорит, она должна служить ему после этого. Потому что получает именно от него все. Все благо получает через мужа. Поэтому она это означает ему служение. Так их отношения развиваются, эта любовь будет развиваться всегда. Никогда не угаснет. Как только начнут эксплуатировать друг друга каким-то образом, вот это будет проблема. Это будет оскорбление в этих отношениях. На этом уровне немыслимо вмешиваться камень или господствовать друг на друга. Они бескорыстны. Помните ту историю двух братьев, которые жили по соседству, один семейный с детьми, большинство другой холост. И одно поле у них было пшеницу выращивали, а урожай делили 50-50% пополам. И тот, который женатый, он плохо спал ночью и думал, вот пополам делим, нехорошо же. У меня большая семья, обо мне, на мою старость, обо мне старости позаботятся дети, мне не нужно 50%, а вот я ему говорю, бери больше, на старость, ладно, ты же один гнешь, кто тебе позаботится, бери больше 50%, не берет. Этот брат плохо спит, спускается в амбар ночью, берет мешок зерна и легко подсыпает в амбар брату. И засыпать спокойно ночью. А тут тоже плохо спит, нежданный холостой. Ну, 50 на 50, мне хорошо. У него семья, кормить детей нужно. Я говорю, бери больше. Нет, я один, мне не нужно. Не берет. Он тоже плохо спит, ворочается, идет ночью, берет зерно и подсыпает брату в амбар, уже засыпает спокойно. Это, кстати, реальная документальная история, я ее рассказываю юмористически. Где-то на Боснии происходило, я не знаю где. И так они вот жили долгое время, пока ночью однажды не столкнулись нос к носу с мешками. А тут что, да, не спит, стоят тоже, а там что? И выяснилось, что они подсыпают друг друг другу. И вот смотрите, интересный факт. Когда зерно пересыпается из пустого в порожнее, количество зерна не увеличивается, не уменьшается, а любовь растет. А любовь растет. Вот в чем смысл обмена богатства. Никто себе ничего не присваивает, а использует служение друг другу. Это является лишним Лакшми. При этом Лакшми ничего не требует для себя. Никогда не требует. Женщина на этом уровне не требует от мужа ничего, только вдохновляет на своих служениях. Все. Автоматически работает. Требует вот на этом уровне, когда он Индра, она Индрани тоже хочет. Он требует, она требует, он требует, она требует. На седьмом уровне это высший уровень. Олицетворяет Кришна и Радха. Честно говоря, вот эти уровни считаются трансцендентными, их практически невозможно объяснить, их, конечно, как-то пытаюсь рассказать об этом. Это очень сложная тема. А эти уровни еще как бы в материальном. На материальном уровне еще могут быть как-то аналогии найти, а здесь трудно найти какие-то аналогии. Вот этот уровень очень трудно объяснить. Практически он не объясняется. Кришна – человек всепривлекающий, обладающий всеми достижениями и богатствами, всем знанием, всей силой, всей красотой, всем могуществом, всей славой, всем отречением. Шесть достояний существует, которые всеми привлекают нас. Богатство, красота, слава, знание. Все это в одном лице называется Кришна, всепривлекающая личность. Это уже божественный уровень все. Обладает всем. А Радха эквивалента нет в языках этому слову. Его нужно объяснять. Это чистая, любовная, бескорыстная, бесстремистная, преданная служение. Это все в одном слове. Самое благоприятное – это женская природа. Вот такой удивительный обмен. Эту любовь невозможно обрести человеку и даже понять, но об этой любви человек должен слушать. Вчера мы начали лекцию с слушания. Именно вот об этом слушая, мы восстанавливаем все остальные процессы, мы находим себя. Потому что все должно быть подчинено этой любви. Это тоже есть все. Но во всем этом одно. Подчинено высшей энергии. Не то, что камень все подчинено. Или господство все подчинено, или моему чувственному блаженству все подчинено, подчиняйся Рамси и Кришне, бескорыстному, чистому, любовному, бестелесному, преданному служению. Почему? Все эти энергии тогда становятся все владения духовными. И женские, и мужские, и высшие, и низшие, уже таких понятий не существует. Это тело имеет смысл, разные центры, низшие и высшие. Но если мы имеем сознание божественное в 6 утра, все тело признается духовным целиком, со всеми чакрами, низшими и высшими. Все тело становится духовным. Пример – железо, погруженное в огонь. Через короткое время вы вынимаете железо с качествами огня. Это уже не железо. Оно действует, как огонь, хотя железо. Вот так же человек. С мыслями о Боге это тело уже признается полностью духовным. Речь, поступки, все остальное женится в Боге. Трансформация происходит. Вот это утреннее время. Поэтому, собственно, наш успех зависит, если в этом контексте рассмотреть нашу жизнь, успех зависит от того, насколько мы сможем просыпаться рано утром. Все. Вот тут нужно собраться. Свою искренность, свою решимость. И есть решимость, конечно, другого порядка. Спать утром. Мне 16 лет, 10 класс, а я 9. У меня два друга, это друзья. Школа. Ну, мы давно уже не общались. И мы всегда вместе гуляем, играем, и вдруг решаем, ну, чтобы стать мужчинами, волю развивать, в 6 утра в парке будем каждое утро бегать. В 6 утра. Ну, а мне 16 лет, понимаете, какие 6 утра? Невозможно даже представить это время. Ну а поскольку мы же друзья, мы мужчины, мы же пообещали, что завтра в 6 утра, ну я тоже присоединился, и все. Я вот пришел, подумал, а как же я это сделаю? Как я проснусь вообще? Ну, пошел к соседу. Говорит, ты утром просыпаешься, можешь меня разбудить? Дверь постучать, там, или как-то еще пол 6 нужно подумать. А кто-то от крана, кто-то в парк, он бегает. Друзья, да зачем? Слушай, будильник, да. Ну да, будильник. А знаете, старые будильники? Это не то, что сейчас антистресс такой подскочит просто. Подпрыгните вот эти старые будильники на пружину с такими, знаете, балдашниками там бьют и так нужно дрыг заводить эту пружину жуткую, такую мощную, как бомбу. Как даст утром. Я на табуретку поставил рядом с подушкой на пол 6. Ну, в общем, плохо помню, кажется, звенел будильник, но мать помню, что кричала. И показывала прислать будильником, чтобы не спрашивала. Я, в общем, плохо помню. Ну, все, я проспал. Проспал, а мне же стыдно, я иду в школу, там друзья, они же спросят меня. Я не спрашиваю, слушай, а что ты не приходил? Ты что, не мужик, что ли? Мы же договорились. А мне стыдно, ну как я не мужик? Я же мужик, ты что, болишь, что ли, нет? Я сказал, да, я сейчас принял какую-то ерунду. Завтра точно буду. Ну ладно, посмотрим, как завтра. Но мне уже вообще не по себе, надо вставать. Друзья, стыдоба. Я опять все к соседу. Говорю, слушай, разбудись все-таки. Будильник не слышишь. Будильник не слышишь. Сделай так. Есть табуретка деревянная? Есть. Берешь цинковое ведро, ставишь на деревянную табуретку, будильник заводишь и на дно ведра. Все проснулся. И я проснулся, я тоже их не вижу. Я попросите душевно, беру табуретку. Ставлю рядом с подушкой, цинковое ведро. И вот этот будильник, знаете, этот тик-тик-тик-тик, когда пускай ведро, тик-тик-тик-тик-тик. Ну, вообще видите, нет. И что-то помню, да. Что-то было. То ли взрыв, то ли какой-то грохот. То ли на улице, то ли дома, я помню, мать разъяренная. И даже отец стал спрашивать, что там случилось. Ну, в общем, это решимость спать. Это решимость спать. Сейчас, если я тебе скажу, через 20 минут проснись, я просыпаюсь. Вы абсолютно управляете собой. Если есть желание, если есть настрой, и все. Абсолютным образом. Это мучает. Даже в йоге управлять собой, даже когда мы спим, или даже когда мы в гневе. Или когда в состоянии аффекта все же мы не должны терять управление над собой. И это также привычка очень хорошая. Вставать рано утром, это значит всегда хорошее настроение, как минимум. А если вы занимаетесь медитацией, читаете священные книги, глубоко размышляете, Боже мой, вы достигнете неизвестно чего внутри себя сначала. Сначала внутри себя. А потом вдруг вы заметите интересную вещь, что на работе люди с вами начинают часто соглашаться. Уже не так много спорят, как раньше. У нас как-то есть сила слова, мышления, вы даже сами удивляетесь, какие-то находите аргументы разумные уже. У вас меняются отношения. Вас уже не привлекают пустые разговоры, как раньше. Или чувственное наслаждение, как раньше. А вы начинаете жить какой-то другой жизнью. Вас не будут привлекать эти компьютерные игры или виртуальная реальность. Это реальность выше виртуальной реальности. Выше. А много раз. Мы упростили эту схему, потому что если вот это счастье умножить 100 крат, 100 единиц, это будет счастье четвертого уровня. Если это счастье умножить 100 крат, это будет счастье этого уровня. И так далее. Тут граница. Вы скажете, возможно ли такое? С трудом верится, что счастье можно так умножать? Так нет границ. Мы живем в бесконечном мире. А здесь укрупится часть вещи. Как странно. Как странно, где-то его просто океан, безграничный океан. Как это пространство космоса, границ нет. Ведь Ананда безгранична. О, о чем мы должны думать? Вот куда нужно направить свои чувства, ум и разум. Это различные измерения бытия. Измерения. Есть измерения математические, а это измерение сознания. И Вселенная вся располагается по измерению сознания, от высших планет до низших планет. Если вы живете утром вот на этом уровне, то считаете, что вы уже в этом мире не живете. В этом мире вас нет. Вот в этих сферах отношений вы отсутствуете. Для вас это просто какой-то сон несуществующий. Вы в другой реальности попадаете. Вас не затрагивает низшая энергия. Такой человек сравнивается с лотосом, который не смачивается водой. И он касается этой среды, работает, у него семья, делается то же самое. Но его сознание, его чувства, его внутренняя энергия совсем на другом уровне. Поэтому защищен от двойственности, колебаний этого мира, потрясений, потерь, приобретений, друзей, врагов, счастья, несчастья, стресса, антистресса. Он защищен вот этим измерением любви. Любит жизнь. Это есть наша природа, наш успех, наша победа. Это, как я сказал, упрощенное, короткое изложение этой темы. На это потребуется практически время вот, практики. И это тоже вкус. Это привлекает, захватывает. Это как путешествие. Итак, я пытался также использовать свой опыт медитации, практики в этой лекции, о чем мы говорили. Я пытался также что вдохновить тех, кто слушает, начать подниматься рано утром и поступить в духовную практику. А о религии не думайте сейчас. Думайте о Боге в сердце. А как вы называете, не важно. Веды называют параматма в сердце, сфера души находится. Можно назвать другим именем. Егова, Аллах, пожалуйста. Все имена Его. Он безграничен. Можно назвать Рама или Кришна, или Христос. Это уже ваш выбор, как он. Что в вашем сердце. Много зависит от традиций, в которой мы живем, если мы русские люди, многие считаются православными, пожалуйста, можете использовать традицию. Но суть не меняйте. Имя Бога остается главным. Вот какое имя Бога вы решаете, но суть не меняйте. Не медитируйте на пустоту. Придете к пустоте. Обманите ситуацию. Не существует пустоты. Есть ложные философии, которые даны специально для природной цели. Не попадайте в святую ночь. Мир не пуст. Нигде нет пустоты. Вы знаете, что в таблице Менделеева изначально первый элемент был не водород, а эфир. Пространство. Как элемент материальный. не пустота, пустота была. Если бы это была пустота, то мы не могли бы через эфир передавать сейчас образы и звуки. Это среда. Это материально тонкая среда. А выше тоньше эфира ум человека говорит. А выше еще тоньше разум, будхи. А над разумом сама эта душа, сознание раскладывается. Это все описано в священных текстах. Все эти уровни постижения себя. И вот мы должны себя постичь с уровня чувств сначала, потом на уровне ума, потом на уровне разума, наконец, достигаем уже духовного измерения. И что мы чувствуем? Мы чувствуем, что можем любить, понимать, уметь слушать, уметь понимать, уметь говорить. Это самая важная способность. Если вы умеете говорить, вы все умеете. Если вы умеете слушать, вы все умеете. А навыки обрести несложно профессионально. Это несложно. Это даже медведя можно научить, нам это уже видеть. Прямо через часа. Газ нажимает, и тоже язык подходит. И лошади, и собаки могут считать цифры. Там, эти навыки можно привести. Могу с водой смешал, тесто получил, что слово. А вот главное наше что это слушать и говорить. И вот это успех. Всегда. Поэтому не говорите дурных слов. Можете ссориться. Можете иметь разные мнения, но не оскорбляйте друг друга. Перебейте. Звук разрушит. Только звук разрушится. Не создавайте врагов, никого не считайте себе врагов. Все эти заповеди мы же знаем, мы же читали. Сейчас пытаемся просто их осмыслить уже как цивилизованные люди, без фанатизма. На уровне уже факта научного. Вот это и есть та самая жизнь, которую я ищу. Другой нет. Жизнь одна. И она вечна. Она всегда чиста. Самое возвышенное – это жизнь. Самое ценное – это жизнь человека. Не будем прожить впустую эти годы или просыпать. Это позорная жизнь. И если нет поддержки в семье или где-то еще, ну, будьте терпеливы. Да, придется вытерпеть несколько этапов.